Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинное и ложное». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с 1991 года ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. И сегодня вот этой проблеме, этой тематике мы посвятим нашу передачу. И я представлю участника нашей передачи. Это юрист, председатель правкома Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Нина Андреевна Гордовская. Здравствуйте.
Добрый день.
Нина Андреевна, вот тема очень важная. Мы постараемся в рамках сегодняшней нашей передачи ее как можно больше раскрыть. Но первый вопрос: чем занимается профсоюзная организация московской наркологии?
А вот позже я сразу скорректирую название праздника.
Давайте.
Он по-настоящему, если перевести с английского, то это сравнительный будет вариант. Он не от пожилых, а от старших. То есть old в основе. И это старшее поколение, а не пожилые люди.
То есть можно сказать, что это некорректный перевод, да?
Я бы сказал, что да. Я думаю, он более вежливый и более корректный, если этих людей назвать поколением старшим. У японцев это вообще называется поколение серебряное. То есть это люди с седыми волосами, и они так называют этих людей, что это серебряное поколение.
А можно еще назвать наимудрейшие.
Наимудрейшие, да. Но вот пожилые – некорректно. Я думаю, что лучше называть старшее поколение.
Все,
мы договорились. Это люди, создававшие основу жизни современной. Поэтому лучше их так называть.
Мы так и будем их называть, и мы так будем обращаться, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. Ну, профсоюзная организация.
У нас большая профсоюзная организация. Больше половины наших сотрудников являются членами профсоюза, а сотрудников у нас около 4000. Это все наркологи города Москвы, все наркологические клиники, диспансеры. Все это входит в систему Московского научно-практического центра наркологии. И организация, соответственно, у нас большая, активно работающая, не на словах, а на деле. Ну, во-первых, помогаем материально. Помогаем с устройством, допустим, в клинике, потому что времена непростые. Очень у многих маленькие дети, которые нуждаются в консультациях и поддержках, это делаем. У нас очень много поездок. И что самое интересное, в нашей организации сохраняются все те, кто уходит на пенсию или попадает под сокращение. Эти люди, как правило, из профсоюзной организации не уходят. Они пишут заявление, остаются у нас, платят минимальную плату, положенную по закону, и являются активными участниками всех наших мероприятий. Праздников, поездок, поездок у нас очень много. Мы по России постоянно перемещаемся. Вот сейчас только что вернулись из Казани. Намечается поездка в Дивеево. И все вот эти люди, которые ушли, они очень активно приобщаются к нашим делам, не чувствуют своего одиночества. Постоянно поддерживаем их. Если им нужна медицинская помощь, им тоже помогаем. То есть это, я считаю, что мы делаем очень большую, нужную людям работу. Это не какие-то там обозначения спортивные мероприятия условные там или какие-то поездки, походы на демонстрацию. Это тоже в нашей жизни есть. Но это такая вот существенная помощь, которая помогает людям чувствовать себя нужными в коллективе. Я считаю, что это очень важно, особенно вот в такое трудное время, которое мы сейчас переживаем.
А какие условия, вот, чтобы вступить и стать членом профсоюза?
Платить 1% от заработной платы ежемесячно. Ну, написать заявление с просьбой.
1% это
прям, от зарплаты, это да, так... от всего заработка. Ага. Да, а те, кто ушел уже от нас, они не могут платить такие деньги, у них просто нет, то они платят процент от минимального размера по России. Ну, это где-то совсем копейки. Угу. Опять же, участвует во всей нашей жизни, получает подарки. У нас очень активно поддерживается система дарения подарков. Начиная с момента рождения у сотрудников детей, в этом году у нас появилось 96 малышей. Подарки очень симпатичные, нужные, пледы включат в набор вот в этот блендер и какую-нибудь еще приятную мелочь для мамы. Потом дети, которые идут в первый класс, они тоже получают нужные подарки. Ребята, которые закончили школу, тоже получают подарки. И система подарков для тех, кто юбиляры, плюс юбилей по выслуге медицинской. Ну и уход на пенсию членов профсоюза. То есть новогодние подарки. Обязательно дети, все абсолютно у нас получают билеты, и не по одному. И плюс... подарки те, кто не может пойти на елку в силу того, что маленький, или кто-то болеет из детишек. То есть вот в этом плане социально мы очень заботимся о ребятах. А к 1 сентября, как правило, наши детки на двухэтажном красном автобусе путешествуют по Москве. Это у нас уже традиция. Вот в день медицинского работника мы обязательно путешествуем по Москва-реке. Так что у нас очень активно люди участвуют в жизни.
И очень показательно, что люди, которые уже ушли на пенсию, они остаются,
да, вот остаются членами профсоюза. Им это нужно, потому что многие из них не имеют семей, или ну, не везде бабушки, дедушки почитаемы. А у нас они чувствуют себя нужными. Мы даже им поручения иногда небольшие даем. Обзвонить кого-то, они с удовольствием это делают.
Ну, вот затрагивая тему, объявленную в начале нашей сегодняшней передачи, я бы хотел процитировать выступление Евгения Алексеевича Брюна, вот из его интервью, это директор Московского научно-практического центра наркологии, он же главный нарколог России. И вот он говорит, что увеличивается продолжительность жизни, удлиняется период трудоспособности, отступают многие болезни, приводящие к ранней инвалидизации. И тем не менее старость – удел всех, это надо понимать. Вернее, удел счастливцев, которые до нее доживают. А сегодня у нас, получается, каждый пятый человек дожил до возраста 60 лет. Но Евгений Алексеевич говорит, что к этому возрасту надо готовиться. И большое внимание в московской наркологии этому уделяется внимание. Это видно как раз и в работе профсоюзной организации. Это касается людей, которые работают на таких участках в здравоохранении, это люди, которые работают в правоохранительных органах, это люди, которые работают на транспорте. Я подхожу к проблеме выгорания на рабочем месте.
Профессиональное.
Да, профессиональное. А после того, как человек уходит на пенсию, он выпадает из того ежедневного режима, того напряженного режима, в котором он находился, и получается, что он ну так получается, что как будто он никому не нужен. Ну, он, может быть, так сам думает, воспринимает это. И здесь сталкивается с таким фактором риска, вот это одиночество. И то, что вот вы сказали, что люди в московской наркологии остаются в профсоюзе, они чувствуют, что им надо вот находиться, да, вот вместе. Да, вместе. Давайте вот поговорим о проблеме выгорания на рабочем месте. Насколько это серьезная проблема, мне кажется, что она касается больше половины населения нашей страны.
Эта проблема у нас пока не очень освещается, и не очень много ей внимания уделяется. На Западе где-то в 1974 году эта проблема стала активно обсуждаться, освещаться и так далее. А вот проблема профессионального выгорания, как правило, посещает людей, которые занимаются, ну, человек человеку, короче. Это профессии, связанные с непосредственным общением людей. Это учителя, священники, врачи, социальные работники. То есть все те, в обязанности которых входит вот это постоянное общение с людьми. Притом, что интересно, выгорают чаще и быстрее люди неактивные, пассивные, спокойные, внешне уравновешенные. А вот те, кто эмоционален, ярок, с всплесками, эти люди выгорают реже. Видимо, именно вот эта эмоциональность и выплески, они, наверное, помогают выстаивать. Очень часто эта проблема посещает священников. Как правило, к священникам приходят люди с желанием поговорить о своих проблемах. Это требует от них большого эмоционального напряжения, участия. И все вот это в совокупности через какое-то время приводит к тому, что у человека, ну, иногда это называют депрессиями, оттенков очень много у выгорания, вплоть до того, что человек становится агрессивным. Он начинает даже мстить своим коллегам, преследовать часто их. То есть вот такое какое-то необычное проявление личности.
То есть это такие косвенные признаки,
да,
по которым можно диагностировать, да?
Да, но, как правило, люди не хотят признаваться в том, что они вот находятся в таком трудном положении психологическом. Как правило, это отрицают. И помочь тут могут даже просто грамотные беседы с хорошим психологом. Человеку нужно выговориться. И когда он проговаривает проблему вслух, это его разгружает, ему легче. Также специалисты рекомендуют ставить какие-то короткие цели, достигать их. От этого повышается чувство самоуважения. То есть человек достиг цели, ему от этого хорошо. Чаще устраивать тайм-ауты, то есть отдыхать понемножку. Ну, например, каждый месяц, ну, не обязательно такую программу выстраивать, но тем не менее. Ну, допустим, каждый месяц человек должен ходить, не должен, а может ходить в театр на хороший концерт. Каждую неделю встреча там с друзьями, даже баня, игра в теннис, какие-то физические нагрузки. То есть вот это короткие вот эти перебежки, они создают тоже возможность разгружаться. Ну, у всех это индивидуально, но, как правило, вот с этим хорошо справляются психологи, ну, грамотные. Но что интересно, мы проводили с помощью наших профсоюзных возможностей в прошлом году, делали выезд в один из санаторий в Подмосковье с группой наших сотрудников. Так вот, что выяснилось, что врачи категорически отказались, ну, обнажать свою душу, расстегиваться. Ни один врач не поехал. Это была очень удобная поездка на хороших условиях, жизнь в прекрасных, так сказать, на берегу реки, и работа с очень толковым, грамотным семейным психологом. Поехали медсестры, младший персонал, и даже совсем уже младший персонал, это наши санитарочки. Все были чрезвычайно довольны. Первую половину дня с ними психолог медицинский работала как с сотрудниками, разгружала их, а вторую половину они делились своими семейными проблемами, которых у всех оказалось немало.
А это была работа в группе?
Ну да, это работа в группе и индивидуальная работа. В группе очень интересно было. Там была и музыка, и физические упражнения. Все чрезвычайно остались довольны. Как они сказали, они вернулись совершенно другими людьми. Ну вот докторов не удалось замотивировать. Нужно, наверное, время и признаться себе, что ты тоже нуждаешься в помощи. А может быть, это просто нежелание обнажать перед кем-то душу. Это тоже трудно. Не все могут это сделать. Но, во всяком случае, вот шаги такие мы начали. Было очень интересно. И очень осталось довольно психолог. И очень довольный уже спрашивает, когда будет следующая поездка такого рода. Так а что вот, надо помогать просто людям.
А вот как, по-вашему, вот в зону риска попадают трудоголики? Может быть, в первую очередь они попадают?
Да, конечно, конечно.
Потому что трудоголизм – это такая же зависимость.
Это же, ну, понимаете, здесь не совсем трудоголиком может быть и человек, работающий человеком. Это так называемые люди помогающих профессий, как правило. Ну, трудоголик, допустим, вы физик, вы сидите и решаете свои проблемы, вы ни с кем не общаетесь, и никто вас не истощает. А здесь главное идет истощение вашей эмоциональной сферы. Вот представляете работу, допустим, с человеком наркозависимым. У него же своя установка. Он истощить тебя может за полтора часа. Ну, очень даже крепко.
Достаточно рассказать ему свою историю о своей жизни, как он стал наркоманом или алкоголиком, и если человек через себя это пропускает.
А потом, это же люди маргинальные. Это люди, которых отторгает общество. Они часто озлоблены. Они общаются по-своему. И это очень трудный контингент. Это контингент, в общем, такой крайний. Это дно практически, как хотите, но это ведь так. И у них свое видение тебя. Они могут и позволить себе какие-то некорректные выходки и слова, а это же нужно как-то преодолеть. Это очень сложная публика. Поэтому у нас среди и нарко- и алкоголь зависимых есть люди, которые отбывали сроки. Это тоже категория очень сложная. У них своя драма за плечами. И с ними очень трудно работать. То есть все это в совокупности ложится на душу, эмоциональную сферу доктора. И вот насколько он успешно это преодолеет, настолько успешно и будет лечение. Потому что, это, например, хирурги – это вообще зона риска, глубочайшая зона риска. Они меньше всего живут по сравнению с своими коллегами-врачами. Потому что они работают в крайне тяжелой ситуации. То есть на выживание. Истощаются очень быстро. Дольше всех живут люди, у которых совмещена интеллектуальная деятельность с физической. Дирижеры, скульпторы, они и двигаются, они же и посвящают свою душу искусству. Как ни странно, вот это так. А вот врачи-хирурги раньше всех уходят из жизни. Мы часто же слышим, талантливый хирург, кардиологи уходят, потому что он выкладывается, он сопереживает, он вместе с больным возвращается и умирает. Это очень тяжело.
Вот вы затронули интеллектуальную деятельность, и мне кажется, очень важны люди, которые переходят в старшее поколение, в серебряный возраст, да, продолжать или уделять внимание вот интеллектуальной деятельности.
А очень важно и для тех, кто находится в группе риска, вот мы говорим о теме выгорания, очень важно, если эти люди имеют какие-то увлечения. То есть он имеет возможность переключаться. Почему говорят переключить одну вид деятельности на другое? Тот же сад, допустим, огород. У людей сейчас самые разные есть возможности к чему-то приобщаться. Кто-то рисует, кто-то фотографирует, кто-то выращивает какие-то необыкновенные тыквы. Вот сегодня был конкурс в Филадельфии, он каждый год происходит. Вывозили тыкву 800 килограмм на автомобиле. Тоже полезное занятие, когда ты видишь результаты своей деятельности. Да так же, как и да любому человеку обязательно нужно переключаться.
И вот поездки, которые вы организовываете, они
да,
помогают.
Да, и у нас было очень трудное время, когда происходил процесс объединения всей службы, ведь мы же были разрознены, все диспансеры отдельно, 17-я больница отдельно, мы отдельно, а потом нас объединили. И вот чисто психологически, это же тоже трудный был процесс объединения. Нужно было принимать новые условия жизни – других руководителей и так далее. И это было очень трудно. И вот, ну, я, например, решила, что нужно обязательно как-то объединять через вот совместные поездки, праздники. Мы даже Новый год встречали в то в тяжелое время вместе все. Для того, чтобы люди немножко увидели друг друга, могли пообщаться, поговорить и не делать, допустим, монстра из той организации, которой присоединили. потому что это все было так далеко, и казалось, что это совсем другие люди.
Нина Андреевна, сейчас... извините, я перебью, а вот перед тем, как началось вот это объединение, может быть, в некоторых организациях вообще профсоюзной организации
нет,
не было?
Нет, практически или были? Везде были.
Были,
везде.
Да.
Ага. Просто очень мало было. Угу. Очень мало было людей, очень мало возможностей финансовых. Вот, а сейчас мы стали большой организацией, естественно, можем себе позволить. И поездки, уже народ приучился к этому. Очень интересные поездки. Да, и, кстати, вот энное время назад ездили в Мордовию по монастырям. Есть такой там замечательный отец Григорий, он нас пригласил.
А вот я вообще слышал, что у вас православные маршруты появились,
да,
даже.
Да, сам руководил этой поездкой, включился в это, встречал. А с первой до последнего минуты он был с нами. Вот, потом отвез в село Мордовское. Сотрудники говорили, что, наверное, эти люди хотят накормить всю страну и весь мир. Настолько они были добры, открытые, радостные. Какими-то своими национальными блюдами угощали. В ватрушки, которых начинка состоит из творога и картофеля. Напитки делали свои национальные. Обедом угощали. Потом это было в период поста. И вот дивная совершенно была еда без капли мяса. Но они так, видимо, душу вложили во все это, что просто никто не хотел уезжать. И вот сейчас опять поедем, видимо, зимой. Вот сейчас, когда снег ляжет немножко, опять отец Григорий нас приглашает. Вот и опять народ поедет. Было много людей. То есть это была чудесная поездка. Во-первых, замечательный совершенно человек. Теплый, хороший психолог. Он очень много беседовал о доброте, о взаимопонимании, об участии. То есть он видел, что это люди, которые работают с народом, он видел, что, может быть, видел какие-то сложности в личностных отношениях. Это были очень полезные, теплые беседы. То есть не нотации, а именно такая открытая, хорошая беседа. Ну вот он сейчас опять нас приглашает. Конечно, мы не откажемся, поедем обязательно.
Это под Саранском?
Да, как-то была большая поездка, 3 дня. И он был нами доволен.
А там мужской монастырь?
Да. А сейчас поедут в Дивеево. Вообще замечательное место. У нас многие приобщились к церкви, к вере после вот этих поездок. Были совершенно безразличны. А сейчас я смотрю, совершенно другими стали люди. И отношения в коллективе очень изменились. Стали теплее, тише, спокойнее. Первое время было очень много каких-то выплесков эмоций, недружелюбных каких-то слов, поступков. Сейчас все абсолютно это ушло. То есть вот это все, видимо, совместные поездки плюс посещение храмов, оно примирило всех. И вот последний раз уже ездили, вот сейчас были в Казани, никаких замечаний никому. Тихо, мирно, замечательно. Хорошо.
А в Казани что, где вы были?
Это уже 3-я поездка в Казань. Практически это очень... Тоже 3 дня они.
Там православный храм,
да? Да, там и храмы православные, и неправославные. Привезли оттуда всякие национальные вкусности. С удовольствием ездят. Ну, у нас еще вот в программе. Сейчас мы поедем перед Новым годом. У нас большая программа. Мы посетим Этномир. Это будет программа, посвященная праздникам в странах мира. Вот, а потом вкусный обед и домой. Но это на целый день, 8 часов. С детишками. Мы всегда просим, чтобы обязательно брали ребят с собой.
А вот эти поездки в Казань, в Саранск, это вот на выходные дни или это в праздники?
И на выходные дни, и в праздники. Когда получаются праздники, то это 3 дня. А выходные дни уезжают обычно в пятницу вечером. Подбираем удобный поезд, суббота, воскресенье. И с утра на работу в понедельник. Никто не жалуется. Всем все нравится.
И все светятся. В понедельник
да,
все светятся.
Да.
А вот в московской наркологии большое внимание уделяется духовности, и в частности в помощь выздоравливающим, которые проходят лечение, там реабилитацию, потому что я знаю, несколько уже домовых храмов есть, в отделениях есть и молельные комнаты, и налажена работа, ну нельзя так говорить, налажена работа. Нельзя в реабилитационном центре это, да? Вступино, но это жизнь, духовная жизнь, она идет вот так. И вот Евгений Алексеевич, наверное, один из главных таких идеологов.
Ну, он, собственно, был пионером. У нас храм начали, домовый храм строить вот непосредственно в МНПЦ наркологии. К нам даже приезжали больные из Алексеевской больницы. не хотели обедать. Так были увлечены. У нас роскошная, красивая, элегантная, уже намоленная церковь. Вот. И я думаю, что это нужно не только было больным нашим сотрудникам. Очень многие ходят на службы. Очень многие беседуют с батюшкой. То есть это нужное было совершенно мероприятие. Даже не обсуждается. А сейчас вот делается целый этаж практически. Будет связан именно с духовной работой. Делаются молельные комнаты в бывшей 17-й больнице на Болотниковке. Сейчас отдали целый этаж, делают ремонт. Вот, и там очень большая работа ведется.
И сами выздоравливающие участвуют,
да, и там
в этой
храм,
работе.
Там замечательный храм открыли в прошлом году, осветили его. Его посещают не только больные. Очень много наших сотрудников утром до работы приходят туда. Там хорошие, интересные, красивые службы. Так что у нас очень даже, я считаю, правильное направление. Ну, главное, конечно, во главе всего это Евгений Алексеевич. Он был вдохновителем этого процесса и правильно сделал.
А вот если затронуть еще поездки вот по православным местам, вот Дивеево, мне рассказывали, что там даже наши сотрудники, которые ехали отдыхать, они с удовольствием отозвались и поработали. Было предложение. Вот.
Да, и там. А, вот недавно я, прошу прощения, я просто не могу воспроизвести название этого храма. Это Подмосковье в районе Подольска. Там работают наши тоже больные. Нам даже оказали из Иванова, предприниматель, благотворительную помощь. Большое количество перчаток для работы прислал нам бесплатно. Вот, а мы туда тоже ездили, и сломался трактор, и водители наши помогали починить этот трактор. Вот, и туда группа наших больных по четвергам ездят и помогают, потому что там работ много. Там и сельское хозяйство, там и животноводство, там все, что хотите. То есть они живут за счет того, что сами производят. Вот, и наши больные с удовольствием там работают. Они очень хорошо относятся к нашим больным, они прекрасно кормят их вкусными всякими вещами. Вот. Ну и просто, когда приезжаем к ним туда в гости, обязательно чай, блинчики, варенье. То есть очень гостеприимно, очень тепло. А больные просто с удовольствием туда ездят. Им очень нравится там. Ну и потом, ну не могут же люди, выздоравливающие, тем более в хорошей физической форме, просто сидеть и ни о чем не думать и не делать. А так они и пользу приносят. Да и сами получают удовольствие. Там такой большой скотный двор, столько животных симпатичных. Так что там работа кипит. Только разрешите поехать.
Такая некая терапия получается.
Да, да, это нужно людям. Очень нужно. Трудиться вообще полезно. Тем более нашим больным, которые какое-то время бездействуют, а тут они в жизнь возвращаются. Они открывают для себя новый кусок жизни. Они многие потеряли там 9-10 лет. И потом сознаются в том, что они только сейчас увидели жизнь. И с нашей помощью. Конечно, это прекрасно. Второе рождение. Ну, вы же знаете, что у нас праздники бывают в конце сентября, в октябре, когда наши выпускники, будем так их называть, приходят к нам на праздник. Особенно наркозависимые.
Выпускники – это выздоравливающие.
Это те, кто, да, те, кто сейчас в чистоте, те, кто ушел от нас, но нас не покидает, тем не менее. Они все собираются у нас. Мы делаем большой праздник, приносят гитары, поют, читают стихи. Ну, а потом мы накрываем стол, угощаем их всякими вкусностями. Такая большая дружная семья. Очень трогательно.
Нина Андреевна, затрону еще одну проблему, которая ближе, как говорят, к сильному полу, но он не всегда сильный, как выясняется. Мужчины. Мужчины, которые подходят к пенсионному возрасту, особенно те, которые трудились на таких участках, где они были задействованы, там был определенный режим. Но, уйдя на пенсию, они становятся такими невостребованными. И одна из проблем, в которую они попадают, это алкозависимость. Вот хотелось бы сегодня на это обратить внимание и радиослушатели, и телезрители Радонеж ТВ, которые нас смотрят, слушают, чтобы они понимали и знали, что существует такая проблема, чтобы были более внимательны к своим близким. Сейчас такой период у нас времени, что многие госструктуры сокращаются, и много людей серебряного возраста мудрых людей, которые могли бы еще плодотворно работать, приносить пользу, применяя свои навыки, опыт, вот, остаются невостребованными. И они теряются. И, как показывает статистика, очень много находят вот успокоение вот, в алкоголе. Тем не менее, вот московская наркология проводит такие просветительские беседы, и у нас проводятся занятия. Не только с зависимыми людьми мы проводим работу активно, но и с созависимыми. И вот хотелось бы вот пригласить людей, чтобы обращались к нашим специалистам.
Ну, у нас по понедельникам и четвергам работают семейные психологи. Дверь открыта для всех. И для родственников тех, кто у нас на лечении, и для родственников, которые просто хотят побольше узнать и помочь себе и своим близким. У нас замечательных два семейных психолога. И я вот последний раз видела, что аудитория совершенно полная. То есть люди приходят помочь себе. Мы не всегда можем правильно себя вести. Мы не всегда не знаем, как разговаривать, как поступить. И вообще, как оценивать сложившуюся ситуацию. И вот, вот это посещение наших психологов, оно очень полезное. Потому что часто, ну, конечно, если в семье есть человек, употребляющий и злоупотребляющий, то, естественно, вся семья страдает от этого. Вот и поэтому у нас приглашение ко всем, особенно тем, кто посещает своих больных, ну, родственников. Без них просто справиться врачи не могут. Нужна обязательно помощь близких людей, тех, кто может подставить плечо. Ну и вообще к нам нужно просто приезжать, у нас можно консультироваться, а можно просто посещать вот эти занятия, они очень полезны. Индивидуально можно беседовать, рассказать о своей проблеме, они и групповые, и индивидуальные. Очень много сейчас посещает. Раньше было гораздо хуже, то есть это были единицы. Сейчас то ли люди поняли необходимость такой работы с собой, для пользы дела, но сейчас почти всегда аудитория полная. Так что мы можем спокойно приглашать всех тех, у кого есть проблемы, прийти к нам и помочь себе решить эту проблему.
Ну вот учитывая, что наши радиослушатели – это не только московская аудитория, а радио «Радонеж» слушают по всей России и в Европе, русскоязычное население и так далее. Ну вот для радиослушателей России я хочу сказать, что наркология по России достаточно такое компетентная, сильная служба. Проведена модернизация наркологии во всей России. Главный нарколог, наш идеолог Брюн Евгений Алексеевич возглавляет московскую наркологию, модель, которая
московская. Он по всей России.
Да, он по всей России. Поэтому, дорогие друзья, вот за психологической консультацией, за консультацией, если у вас в семье есть зависимый человек или сосед зависимый, неважно, это алкоголь или это компьютерная зависимость, или это человек, который ушел на пенсию, и вы видите, что он потерялся, не знает, где себя применить.
А потом есть еще возрастная депрессия, которая может
возрастная привести. Депрессия. Да. Обращайтесь к психологам в наркологию. Там очень хорошие кадры, компетентные, и вам всегда помогут. Тем более вот сейчас вот завершена модернизация на всей наркологической службы по России, поэтому все очень просто. Обращайтесь по месту своего проживания.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня в передаче принимает участие руководитель профсоюзной организации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Нина Андреевна Гордовская, юрист. Вот насколько важно быть юристом вот на такой должности?
Да. Я думаю, это необходимо, не только важно.
Докажите.
Так постоянно сталкиваешься с законодательством, но не всегда, не по злобе. Часто по незнанию. В организациях, ну, какие-то происходят нарушения. Мелкие и не мелкие. Задерживаются зарплаты. А неправильно оформляется время отпуска. Неправильно ведутся расчеты, неправильно оформляются больничные листы. И очень много проблем, с которыми приходится сталкиваться каждодневно. Но если ты владеешь знанием законодательства, то это очень облегчает общение с руководством, которому можно что-то подсказать, и оно, может быть, не может быть, обязательно тебя услышит и примет соответствующие меры. А у сотрудников есть уверенность в том, что они придут и получат помощь. И помощь часто, даже юридическую, мы консультируем по разным вопросам, от ипотеки до бракоразводных дел. Потому что иногда человеку нужно доверительно поговорить, не где-то там на улице с посторонними людьми, а с тем человеком, которому доверяет. Очень часто приходится беседовать на самые разные личные темы и давать советы. И ты видишь, что это человеку принесло удовлетворение, он успокоился, ушел. Вопросов очень много. К юристам и к врачам вопросы всегда есть. Это источник неиссякаемый, вопросы. Поэтому, если сидит человек, знающий право, то дверь всегда открыта, а возможность поговорить за закрытой дверью тоже всегда есть доверительно. Это очень полезно. И, по крайней мере, в МНПС наркологии я ни разу не сталкивался с непониманием. Если ты прав и знаешь как, тебя слышат и делают так, как нужно. У нас никаких нарушений в этом плане нет.
Нина Андреевна, вот это призвание или это работа?
Призвание что, быть юристом или призвание быть председателем правкома?
Быть председателем правкома.
Ну, юристы, как правило, люди социально активные. Я думаю, что юристами не становятся люди, которым безразлично, ну, общение с людьми, люди, защита их прав. Поэтому это как продолжение твоей профессии. Наверное, так, я думаю.
А у вас образование, вот вы юрист, а что вы заканчивали?
Московский государственный университет. Угу. МГУ. Я университетская, да. С удовольствием училась, замечательно нас учили. Мне повезло, я слушала лекции замечательных совершенно китов в области права. Так что я довольна.
У вас
тем, что я стала юристом.
Гражданское право, да?
Почему гражданское право? Просто в дипломе написано «юрист». Я была вообще международником по жизни. Специализировалась большую часть своей жизни на международном праве. Ну, а сейчас я занимаюсь трудовым правом. Ну, в принципе, в хороших вузах, и в частности, в университете, учат ориентироваться, знать, где искать и как построить ответ. А дальше ты уже сам.
Нина Андреевна, вот наш цикл передач, он просветительский. И подразумевает, что мы несем полезную, важную информацию, в первую очередь доводим ее до родителей. Как в этом плане организована работа вот в московской наркологии? Мы отойдем немножко от наркозависимых, вообще от зависимых людей, не только наркозависимых. А вот люди, которые с утра до вечера работают, бывает ненормированный рабочий день, некогда уделять внимание, так бывает, воспитанию своих детей в семье, и не только детям, но и мужу порой, а может быть, мужу некогда, жене уделять внимание, разные люди. Там есть врачи, есть медсестры и так далее. А вот какая работа проводится в московской наркологии в этом направлении, чтобы помочь создать, и, ну да, чтобы была крепкая семья у работника?
Ну, вот мы уже говорили о теме наших поездок, встреч. Обязательные условия, чтобы, ну, конечно, совсем крошечные дети нет, они не выдержат таких поездок. Обязательно с членами семей. То есть у нас сотрудники сами по себе не путешествуют. Обязательно. То есть это возможность побыть всем вместе. Посмотреть что-то интересное, обсудить. Что касается... У нас есть многодетные семьи. Мы им в первую очередь, конечно, помогаем. И материально. Выписываем материальную, допустим, помощь, когда просят об этом. Ну и плюс, если есть необходимость помочь детям в консультациях медицинских, помочь. Часто это бывает, когда люди живут, например, не в Москве, мама все время занята. То есть так, чтобы сэкономить время и помочь ребенку наладить здоровье, мы иногда просим московских, пишем просьбы. Ну, у них, как правило, все медицинские документы есть в Москве, просим помочь, смотрят, консультируют и так далее. Вот. Потом у нас бывает, когда праздники, то мы очень часто привлекаем детей для участия в наших праздниках. Совершенно замечательные, талантливые ребятишки танцуют и поют, читают стихи. То есть у нас эти, как правило, предновогодние праздники с привлечением детей. Ну и мы им готовим обязательно подарки и какие-нибудь вкусные угощения с пирожками, с компотом. Им очень нравится. И мы детей наших знаем. Почти у всех сотрудников как-то проявляются дети. И мы их всех знаем. Они даже заказывают нам на следующий раз вкусное что-нибудь. Пирожки с какой-нибудь начинкой. То есть это тоже в поле зрения постоянно.
Психологические беседы какие-то проводятся.
Да, и вот я прошу вот сейчас Евгения Сергеевича возобновить беседы. У нас была серия бесед. Ну, Брюн Евгений Сергеевич, он очень часто беседовал с родителями, имеющими детей разных возрастов, и рассказывал об особенностях каждого возраста. И вот родители, допустим, ребенок от 5, допустим, до 12 сегодня, в следующий раз беседа велась о детях старшего возраста. И вот сейчас Евгений Сергеевич попросил, чтобы он нашел время возобновить вот эти беседы. Это очень полезные беседы, вопросы и ответы. А в основном начиналось с того, что он говорил о своих подходах, рекомендации какие-то давал. Ну вот, а потом в таком частном порядке задавались вопросы и ответы. Очень интересно было пообщаться с руководителем раз и услышать полезные советы два. Ну и получше узнать тех, у кого какие дети. Это три.
А вот у нас так по жизни получается, что элементарные вещи, которые на виду, мы им не уделяем внимания. И не уделяя внимания, допускаем, ну, по жизни ошибки. Ну, в частности, вот что касается людей серебряного возраста, вот кто нас сейчас слушает, задумайтесь, а как часто мы вообще внимательно слушаем наших старших, как мы к ним относимся, как относимся, может быть, к их раздраженности, а как мы оцениваем их поведение. Чаще, наверное, получается, что мы это воспринимаем с неким раздражением.
Накладывается, видимо, и усталость, и все. Но я думаю, что все-таки это очень трудно, когда это каждый день, и не получается понять друг друга, и тем не менее нужно делать все. Ну, просто нужно по-другому посмотреть на ситуацию. Старость, дай бог, настигает каждого. Нужно просто, видимо, принять это как данность и не разрешать себе острых углов, не разрешать себе раздражаться. Иногда можно просто не услышать то, что тебе не нравится, и пойти навстречу. Где-то согласиться, а где-то, может быть, даже совет тебе не нужен, но спроси. Человеку приятно, старшему, дать тебе совет. Он, может, не всегда правильный, не всегда время меняется, но, тем не менее, так нужно, потому что потом не простишь себя, если будешь обижать близкого человека, вернуть потом уже нельзя ничего. Ну, а это естественно, надо просто воспринимать это как, ну, клинический случай, как необходимость, да, человек с возрастом меняется, меняется его характер, меняются привычки, и очень часто не в лучшую сторону, да, кого-то они раздражают. Но просто надо помнить о том, что ты, может быть, тоже таким станешь. Наверное, лучше просто спокойно принимать это так, как положено принимать, чтобы потом не жалеть о том, что ты неправильно себя вел, а прощения просить уже будет не у кого.
Вот именно прислушаться вот к своему близкому и присмотреться
чем-то
внимательно
занять, к своему поведению. Посоветовать чем-то заняться, если есть возможность. Потому что, да, с памятью у людей плохо. Они могут тебя переспрашивать несколько раз. Ну, что делать? Значит, надо просто где-то улыбнуться, где-то, может, пошутить. А где-то просто не услышать. Но не раздражаться и ни в коем случае не обижать. Потому что прощения просить будет не у кого.
Вот, кстати, мы сегодня затрагивали вопрос интеллектуальной деятельности. Вот это как некая тренировка.
Да.
Но даже вот я слышал, как рекомендация предложить решать кроссворды. Она немножко тренирует оперативную память и заставляет...
Самое лучшее – это иностранный язык. Но это уже не всем
дано. Отлично. Начиная с 40 лет, каждые 5 лет пожалуйста, учить новый язык.
Пожалуйста, говорят специалисты, что язык в любом возрасте учить можно. Неправильно, что до 40 он учится. Нет. Ну, так говорят специалисты. Что касается сохранять память, помогают, говорят, иностранный язык. Я знала одного человека, юриста, который... Ну, уже был в очень серьезном возрасте. Он учил латинские поговорки наизусть. Прекрасный был в форме. Но его, к сожалению, уже нет, но он шел в очень почтенном возрасте. Он латинский стал учить. Такой очень скучный язык, но полезный, оказывается, для памяти.
То есть вот такая тренировка для мозгов, да, она очень полезна.
Тренинг. Хотя про кроссворды есть тоже другое мнение, что это довольно бесполезное занятие. Вот про язык, да, это якобы очень хорошо реставрирует даже память. А потом, смотрите, сейчас же кружки стали для людей старшего поколения, компьютерные обучения. Так что себе всегда занятие можно найти. Завести компьютер, общаться через него, это тоже замечательное занятие.
Нина Андреевна, большое вам спасибо. Теперь понимаю, чем я буду заниматься в ближайшее время.
Очень хорошо.
А вот смотрите, вот такая же ситуация и с подростками. Все мы прошли этот период, этот возраст. Но, пройдя его, мы почему-то забыли, а что же там творилось с нами? Почему мы когда-то были бунтарями, там, когда-то вот с чем-то мы были не согласны? И когда уже воспитываем своих детей, а кто-то, может быть, уже и внуков, которые находятся тоже в подростковом возрасте, не знаем, что делать. Предлагаю, приходите в московскую наркологию, здесь есть великолепные специалисты, психологи, которые рассказывают, на что же надо обратить внимание. Но, наверное, один из лучших советов, так, рекомендаций, это находиться все время в общении со своим ребенком.
Вот Евгений Алексеевич, когда ведет беседы с нашими сотрудниками о детях, главное его заповедь. Ни в какой ситуации ребенок не должен быть отлучен от родителей. Ну, допустим, родители в командировке или переехали в другой город. Нельзя детей беречь от общения с собой. Да, вот мы оставили ребенка на трудное время с бабушкой, там, с любимой тетей. Как говорит Евгений Алексеевич, расставание с родителями, оно драматично для ребенка. Он появился на свет, ну, я цитирую его, и ребенок одинок. С первого момента появления на свет. Поэтому никогда его нельзя оставлять. Трудности вместе, радости тоже вместе. И это дает хорошие плоды, потому что дети, оставленные родителями, например, в поездках, которые делали карьеру, как правило, дети попадают обязательно в нехорошие ситуации. Или какие-то уголовные дела, или наркотики. Ребенок ищет, кто его пригреет. Пригревает часто улица. Все. Да, ребенок сыт. Он накормлен, у него есть хорошие вещи. Все, но у него нет рядом руки родителей. А вот эта пуповина, она не рвется, она присутствует всегда в жизни маленького человека. Поэтому ни в коем случае, вот я говорю, я сразу услышала Евгения Алексеевича, абсолютно с ним согласна. Просто есть примеры из жизни моей долгой, когда дети именно попадали в ситуации нехорошие, имея хороших родителей, но они были одиноки. Поэтому в любом случае все вместе должно быть в семье. Тогда ребенок вырастет полноценным. Пример наш центр. Вам любой доктор расскажет биографии типичные для тех, кто делал карьеру или для тех, кто бросил просто ребенка, ну, не обращал на него внимания. Результат печальный. Эти дети часто оказываются у нас. Поэтому заповедь. Не оставляйте детей одних. Всегда вместе.
У меня... На одной из передач приводили такой пример, как мы изменяем свое внимание к детям. Это проиллюстрировано было фотоальбомом. То есть, когда начинаешь, открываешь фотоальбом, посвященный своему ребенку, первые недели, первые месяцы, там по несколько фотографий в неделю, но потом через год, через два, через три, все реже, 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 то фактически так и внимание со стороны вот родителей ослабевает, хотя родитель думает, что он все делает для ребенка. Он находится в глубоком заблуждении. Вот, и мы сегодня в нашей передаче хотим обратить внимание вот на это, что задумайтесь над своим поведением, над своим отношением как к детям, так и к людям серебряного возраста.
С детьми надо разговаривать обязательно, выслушивать. У них свои проблемы. Обязательно надо слышать.
То есть должен быть диалог?
Да, обязательно. Они ждут, что с ними поговорят. А у родителей мне когда? С ними никто не говорит.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Сегодня в нашей передаче принимала участие председатель правкома Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, юрист Нина Андреевна Гордовская. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я хочу еще вам напомнить, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Нина Андреевна, большое вам спасибо, что вы приняли участие в нашей передаче. У вас есть возможность обратиться к нашим радиослушателям и телезрителям. Ваши пожелания, на что им обратить внимание в общении, вот у себя дома, в общении со своими близкими.
Берегите друг друга.
Вот так. Коротко и емко. Всего хорошего. До свидания.
Наполняешь слова, когда смысла нет. и один во вселенной. Вокруг оглянись и повери в себя. Поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Yeah.